Всем привет, на связи Влад из Sellerboard. Добро пожаловать на Sellerboard Show. Сегодня вторая часть интервью с Норманом Фарером. Мы поговорим о пресс-релизах и о лайфхаках, или просто хаках, как увеличить продажи и профит, то есть прибыльность. Норман рассказал пару способов, как оптимизировать листинг, и поделился кучей примеров. Мне понравилось, мне кажется, очень интересные, живые примеры из его собственного опыта и мотивирующие, возможно, наведет вас на какие-то прикольные продукт-идеи, что еще можно продавать. А пресс-релизы, если вы никогда это еще не делали, это отличный способ раздать ваш линк по всему интернету, линк на ваш листинг или, может быть, на лендинг-пейдж или на магазин, если у вас такой есть. Практически бесплатно. Он также назвал одну страницу, где это можно делать совсем бесплатно. Соответственно, у вас будут бэклинки, вы будете получать дополнительный трафик. Это здорово, если вы запускаете товар, но в принципе играет долго, потому что все эти статьи, они хорошо ранжируются в Гугле, или пресс-релизы, соответственно, у вас будет трафик из Гугла, в принципе, который будет долгосрочно вас сопровождать. Так что слушайте, если вы еще никогда об этом не слышали, это интересная тема. Перед тем, как начнем, Sellerboard.com – наш сервис анализа прибыльности для Amazon-продавцов. У нас бесплатный месяц трела по ссылке в описании. Цены начинаются с $19, и помимо анализа прибыльности у нас еще куча интересных и нужных утилит. Например, оповещения. Мы недавно добавили функция оповещения, которая мониторит ваш листинг и при каких-то важных изменениях, например, изменение картинки или текста листинга, о которых вам следовало бы знать, шлет вам напоминание по имейлу или показывает напоминание в селлерборде. Соответственно, вы можете среагировать, например, если кто-то пытается украсть у вас листинг, изменив у него картинки или название. Так что не забудьте поставить нам лайк, подписаться на наш канал, пишите в комментах, что вы думаете об этом выпуске и о нашем софте. Начинаем.
Итак, давай продолжим. Ты упомянул две интересные вещи. Не знаю, давай начнем с пресс-релизов. Ты сказал, мы запускаем продукты, занимаемся пресс-релизами. Что это? Большинство людей... Раньше, еще когда я обучался курсу ASM, пресс-релизы было достаточно известным словом. Я пользуюсь пресс-релизами уже 20-25 лет. Мне всегда они казались полезными, особенно если ты используешь геотаргетинг. Но так или иначе, что, как мне кажется, произошло? Люди, которые правильно занимались пресс-релизами 5-6 лет назад, добивались хороших результатов. Они и сейчас их добиваются. Большинство людей, которые пытаются сэкономить на пресс-релизах, они обращаются в дешевые компании, где им пишут статьи за пару долларов с ужасной грамматикой. Они хороших результатов не добиваются. И что они делают? Люди, которые не добиваются хороших результатов, начинают писать в интернете, что пресс-релизы не работают. Приходят новички, оканчивают какой-нибудь курс, потом они решают посмотреть, что такое пресс-релизы, и видят про них кучу мусора. Я могу тебе с уверенностью сказать, что запуск каждого продукта, которым мы занимались на Amazon, ну, может быть, кроме самого первого, потому что тогда я не знал, что это работает на Амазоне, работает. И мы не занимаемся только одним пресс-релизом, мы можем делать до 20 в месяц. А расскажи, пожалуйста, для самых новичков, что такое пресс-релиз? Я знаю, что такое PPC, я знаю, что такое Facebook Ads, но что такое пресс-релиз? Пресс-релизы, по сути, они рассказывают о каком-то важном событии. Какое событие считается важным? То, что у тебя есть амазоновский купон, сюда не входит. Это что-то другое. Распродажи рекламируйте где-нибудь в Facebook Ads и в своем блоге. О чем вы можете написать в пресс-релизе? Я люблю приводить в пример жевательные палочки для собак. Это такое лакомство. Ты забиваешь ключевые слова. Не хочу это говорить, но я заголовки. Чем больше ты напишешь в заголовке, тем лучше твой ранг. Самое важное в любом пресс-релизе — это заголовок, а не основной текст. В основном тексте пиши всю информацию, но главное — это заголовок. В заголовке я могу написать: «Доказано, что натуральные органические жевательные палочки для собак на основе говядины травяного откорма — это здоровое лакомство для собак». Или что они помогают пищеварительной системе. В своем блоге я могу написать следующий заголовок: «7 советов, как улучшить пищеварительную систему взрослых собак». То есть оно просто немного по-разному. Что ты делаешь с пресс-релизом после того, как написал заголовок? Нужно, чтобы одно из самых основных твоих ключевых слов было такое же, как на листинге. Хорошо, то есть пресс-релиз — это пост в блоге. Забиваем ключевые слова в заголовок, это я понимаю, но где это публикуется? Есть какое-то специальное место или... Да, и это еще одна причина, по которой пресс-релизы работают. Это зависит от того, чьими услугами ты пользуешься. Хорошая служба разошлет твой пресс-релиз в 300-500 информационных агентств. То есть ты будешь в поисковых системах, в газетах, попадешь на телевидение, в СМИ. В случае с нашими пресс-релизами ты попадешь на Fox, CNN, NBC. То есть на телевизор? Нет, это в интернете. Ага, то есть на сайте. Да, это на их сайте. Далее ты попадешь в финансовую сферу, например, MarketWatch, Yahoo Finance, Rater. И далее ты можешь... Когда ты, например, добавляешь Rater или Yahoo Finance, это еще плюс 14 тысяч сайтов. Стандартный пакет с хорошим, качественным пресс-релизом может варьироваться от 150, там могут быть какие-то конкретные передовые сайты, но 150-500, если ты знакомишься с компанией, которая занимается пресс-релизами, хочешь посмотреть их дистрибуцию, и она ужасная, если все выглядит мелкогабаритно и дешево, или бесплатно, уходи, или если там долларов 20, убегай. Хороший пресс-релиз обычно обойдется тебе примерно от $150 за дистрибуцию до $700, зависимо от твоих целей. Хорошо, а что такая компания делает? Чем они занимаются? Они пишут за тебя пост или тебе надо самому текст подготовить? Обычно там указана цена с твоим текстом. Вообще, я настоятельно рекомендую самому никогда не трогать пресс-релиз. Не нанимайте кого-то с Филиппин. Пресс-релиз — это наука. И обычно, если ты поручишь... Я как-то был на конференции, и там кто-то нанял кого-то с Филиппин написать ему пресс-релиз за $70. Я в тот день где-то 30 пресс-релизов просмотрел, и это был худший. Поэтому я бы потратил... Обычно, если ты обращаешься в компанию по пресс-релизам, они с тебя берут где-то от 30 до $150 на хороший пресс-релиз. Обычно это максимум. И иногда, если у тебя комбинированный пакет, услуги тебе могут обойтись от сотни до $200. Хорошо, а что они дальше делают с этим текстом? У них есть какие-то связи с Fox или с NBC? Кто-то, кто выкладывает это в интернет? Да, это задача автора пресс-релиза. Компания, которая занимается рассылкой пресс-релиза, они берут твой пресс-релиз и рассылают по своим каналам. Они могут отослать его в одну дистрибьюторскую сеть, по которой идет рассылка на 100 каналов, потом на другую сеть. Например, у нас есть группа с рассылкой на 500 каналов и группа, где 1400 каналов. Далее у нас есть группа с рассылкой на 55 тысяч журналистов, группа с инфлюенсерами и блогерами. И они размещают эти пресс-релизы. Теперь по поводу 55 тысяч журналистов. Твоя аудитория может это проверить. Это бесплатный сервис. Он называется Haro. Или же Help a Reporter Out. Помоги репортеру. Присоединиться к ней можно бесплатно. Если тратиться ты хочешь по минимуму, можешь сделать так. Я бы посоветовал предоставить эту работу пресс-релиз-сервису. Там сначала журналисты уведомляют, о чем они хотят писать, затем пресс-релиз компания, если ты их клиент, тебе сообщит, мол, вот они говорят о твоей нише, давайте напишем об этом пресс-релиз. Просто так у тебя будет больше охват. Ага, я понял. То есть, Help a Reporter Out — это такой сайт, где есть журналисты и люди, которые хотят поделиться какими-то новостями или же рекламой. И туда я могу отправить свой пресс-релиз, и он будет распространяться бесплатно. Но тут, я так понимаю, надо, чтобы он был хороший. Ну вот скажи, предположим, у нас прекрасный текст. Он интересный, с запоминающимся заголовком, там много ключевых слов, все оптимизировано. Какой трафик мне следует ожидать? Это работает? Если мы говорим про Amazon, меня трафик вообще не волнует. Никакой. Ноль. Единственное, на что я смотрю, это ссылки, которые ведут на мой листинг. То есть у меня есть 400 ссылок с доверенных сайтов, которые ведут на мои жевательные палочки для собак. С Fox, Washington Post, Miami Herald, Yahoo Finance, Reuter. Amazon, как мне кажется, я так и не понял, почему, но поскольку я так делал, Amazon дольше держит мои ключевые слова. То есть я буду лучше ранжироваться, и мы все отслеживаем через трекер ключевых слов. Мы делали подобное с очень похожим продуктом. На одном запуске мы использовали только ребейты, на другом — ребейты и пресс-релизы, и еще на одном — только пресс-релизы. Так вот, с ребейтами и пресс-релизами мы продержались примерно на 6 недель дольше. И тебе все еще нужно... В своих пресс-релизах я использую те же самые ключевые слова. Ну, например, 6-дюймовая натуральная жевательная палочка для собак. Такое же ключевое слово будет на моем листинге. А также я куплю ребейты на 6-дюймовые натуральные жевательные палочки для собак. Таким образом, они взаимосвязаны. Это ключевое слово используется в пресс-релизе, и это ключевое слово используется в ребейтах. И ты увидишь прирост в ранжировании. А может быть, это потому, что Google... По сути, твой листинг лучше ранжируется на Гугле, потому что у твоего листинга много обратных ссылок. Ну, понимаешь? Может быть и так, может быть. Интересно, что ты вспомнил Google. Я как раз записывал подкаст, кажется, с Кевином Кингом. Так вот, он хотел, чтобы я рассказал о пресс-релизах на Гугле. Я говорю, окей, вбиваю запрос в Google. И тут меня осенило. Я смотрю результаты поиска, и там первый листинг, первая позиция на Гугле была Chewy, их жевательные палочки. На втором, на третьем, на четвертом местах были пресс-релизы с 2016, 18, 19 годов. Я там был в разделе картинок, одно изображение, второе. И в самом низу тоже был я. Я перешел на вторую страницу, и там меня только на одной позиции не было. То есть, по этой фразе, я ранжировался на двух страницах Гугла. Там был только я. И еще вот что, как говорят многие хейтеры, это ненадолго. Я взял фразу, вообще, это был пресс-релиз, который я выложил 11 июня 2018 года. 11 июня 2018 года он был на первом месте. Не помню, на каком медиасайте. И потом в августе я все еще был на первом месте. А, нет, прошу прощения, на втором месте. На первом был Chewy, мы на втором. Спустя год. Здорово. Ну, по-моему, это определенно стоит попробовать. Тема очень интересная, мы ее никогда не обсуждали за все время существования этого подкаста, за год или полтора года. Ну, о пресс-релизах мы никогда не говорили. Спасибо тебе огромное. Это определенный эксклюзив. Думаю, я эту тему определенно проверю. Расскажи. Еще один вопрос, или еще одна тема, которую я хотел бы с тобой обсудить, это советы, как увеличить доход. Я знаю, что у тебя есть пара советов. Мы можем поговорить на эту тему? Конечно. Любое мое выступление перед любым продавцом Amazon всегда начиналось с того, как повысить ощущаемую ценность листинга. Одна из вещей, которые я заметил, когда попал в эту сферу, это то, что очень многие сидят на дне. Я работал в рекламной индустрии, и такие вещи я называл каннибализацией продукта. Эти люди, они... У них, может, есть какой-то объем продаж, но они хотят зарабатывать копейки. Они думают, что, зарабатывая копейки, они смогут ранжироваться, быть на первой странице, но у них нет прибыли. Я не хочу заниматься неприбыльным бизнесом. Некоторые хотят, чтобы у них был... Многие ликвидаторы хотят, чтобы у них был огромный объем продаж и заработать пару копеек. И там можно много заработать, но я этой позиции не придерживаюсь и не хочу. Я люблю бренды. Так вот, я начал изучать многих новичков на Амазоне. И они были ужасны. Свои листинги они снимали на iPhone. Они возомнили себя фотографами. Их фотографии, может быть, понравились их женам или их мужьям. Но люди хотят не этого. Поэтому в первую очередь я говорил, для начала тебе нужен хороший бренд. Если ты занимаешься брендами, есть два типа продавцов на Amazon. Люди, которые хотят продавать продукт, обычно это арбитраж, и они могут на этом хорошо заработать. Я в первую очередь смотрю на бренд. Первое, что мне нужно, это хороший бренд. А затем, что я могу продать на этой нише бренда? Об этом нужно думать. Взять, например, косметические товары Боба. Скорее всего, это не будет хорошим брендом. И если говорить о Fiverr, ты получишь то, за что ты заплатил. Там тебе делают обычно какой-нибудь отстойный логотип, который уже 100 раз использовался. Но они тебе, конечно, скажут, что он уникальный. Да, они цвет поменяли. Так что да, так или иначе, чтобы чем-то отличаться от всех остальных, ты можешь начать с того, что на 100% оптимизируешь свой листинг. Я это называю Brady Bunch. Ты приходишь, берешь свое основное изображение, изображение конкурента, затем отправляешь их в фокус-группе, например, в PicFu или Usability Hub, и они тебе говорят, какое изображение лучше. И если у тебя не лучшее изображение или оно чуть-чуть похуже, у тебя никогда не будет продаж. Люди кликают на изображение, они привлекают глаз. Второе, ты делаешь то же самое с заголовками. Ты можешь побольше почитать на эту тему, но я говорю о вовлеченности людей. Люди покупают продукт. В заголовке тебе определенно нужна какая-то внушающая фраза. Ты с буллетами можешь это делать. Но когда все сделано, здесь начинается самое веселье. Посмотри на свой продукт. Помнишь нож? Я говорил об этом продукте, мы поменяли упаковку. Из $49... Это был наш минимум. Мы дошли до цены $124. Упаковка нам стоила около доллара. Доллар и пара центов. И мы заказали дизайн у профессионала. Все смотрелось очень красиво. И наши изображения, наши фотографии, наверное, были в этой категории, ну, пожалуй, одни из лучших. Вот таким образом можно это сделать. Что еще может быть? Дам хороший пример. Средство для удаления бородавок. Непривлекательный продукт. Непривлекательный. С нами связался один парень и сказал, «Я ничего не могу продать с тех пор, как я попал на Amazon». И у этого была причина. У него была коричневая бутылка с бирюзовой этикеткой, и на этикетке желтая нога с огроменной бородавкой. Ты ничего не продашь, это выглядит мерзко. Мы поменяли дизайн. У нас получился оздоровительный продукт, зеленого цвета. Там были черно-белые цвета, все выглядело стильно. Мы сделали упаковку из гофрированного картона, и когда ты ее открывал, это была не такая узенькая коробочка, и когда ты открывал упаковку, там внутри было письмо, две бутылочки, и бутылочки переходили из коричневого цвета в зеленый, и это выглядело куда стильнее. Ну и мы вложились в фотографии. На все слайды у нас ушло где-то $1000. В первый месяц мы запустили продукт. Получилось $8000. Во второй месяц было 23 тысячи. На третий — 66 тысяч. И где-то спустя полгода мы уже перевалили за шестизначное число в месяц. И мы изменили цену за продукт с 9,99 до 23,99. Так что с теми, кто хочет оставаться на дне, мы не работаем. Они все получают свои копейки. Мы тогда зарабатывали, кажется, он получал $72 000 в месяц в прибыли, в конечном счете. Ого. И все это только благодаря оптимизации изображений и листинга, ну и упаковки. Так? Упаковка ему стоила, кажется, то ли 15, то ли 25 центов. Кажется. Но так или иначе, скажем, 25 центов. Вложив 25 центов в упаковку, мы достигли вот этого. Но ты еще можешь кое-что сделать, особенно если ты занимаешься добавками или какими-то расходниками. Ну, к примеру, возьмем мыло. Его можно снабдить защитной печатью, ну, пломбой, такой прозрачной печатью, чтобы человек знал, что никто его не открывал. В добавках это крышка. В общем, как ты можешь выделиться? Я очень хорошо знаю рынок расходников для животных. Я с большой вероятностью могу тебе сказать, зайти на страницу и сказать тебе, какой производитель поставляет товары продавцу. По дизайну логотипа, этикеток, бутылок. Потому что все одинаковые. Например, если я приду к одному производителю, у них своя команда дизайнеров, которые все делают по одному подобию. То есть, если я слева увижу собак, золотых ретриверов, с сине-зеленой расцветкой, я смотрю и думаю, хорошо, и у них своя бутылка. Окей, вы ничем не отличаетесь от других продуктов, где та же самая бутылка на 400 грамм, белая крышка. Сделайте что-то другое. Вот хороший пример. Еще давно это было? ASM. Кажется, это было ASM. Ко мне подошли, и мы разговаривали о продукте. Это была лечебная грязь Мертвого моря. 400 грамм грязи Мертвого моря стоили $59.99. После этого, они это еще потом показали, был дичайший спрос на эту грязь. Этого продукта была просто тьма. Тот парень, который продавал ее за 59, сбросил цену до 29, потом еще до 24. Приходили конкуренты, которые продавали 400 грамм за 19,99. Приходит мой клиент и говорит, хочу продавать грязь Мертвого моря. Я говорю, ты с ума сошел? Не делай этого, рынок перенасыщен. Хочу продавать грязь Мертвого моря. Окей, теперь мне надо придумать, как ему заработать на грязи Мертвого моря. И мы сделали упаковку на 100 грамм. 100 грамм. Это 1/4. И у нас она была не из пластика, упаковка была похожа на металлическую, такой премиальный продукт. Мы его продавали за $24.99. И продажи у нас были больше, чем у 400-граммовых. И мы были на коне. Потому что наш продукт смотрелся качественнее. И поскольку это был многоразовый продукт, мы сделали упаковку такой, чтобы человек, открывая ее, ощущал что-то близкое к распаковке айфона. Предвкушение, когда ты открываешь упаковку. Боже, это прекрасно, надо еще заказать. Я и друзьям расскажу.
Вау.
Ого. Очень мотивирующая история. Здорово. Мы часто слышим от людей, что Amazon перенасыщен, сложно найти нишу, сложно отличаться от остальных. Но спасибо тебе огромное. Надо же, меня точно мотивировало. А скажи, я не особо разбираюсь в бизнесе по грязи Мертвого моря, но для чего она вообще? Это маска или... Ну да, в общем, это грязь. Ты можешь ее наносить на лицо, и она помогает... Сразу говорю, я не знаю, так оно или нет. Но... Все. Мы ее использовали, я ее использовал. Я ее пробовал, моя жена ее пробовала. Мы обожаем эту грязь. Она полезна для кожи. Она помогает против морщин. Она омолаживает и увлажняет кожу. Ага, потом ты ее обратно в бутылку засовываешь, так? Нет, ты дальше ей пользуешься, ты ее смываешь, затем берешь еще, смываешь. Моя жена ей раз в неделю пользуется. Хорошо, понял, то есть в конце концов тебе нужно покупать новую бутылочку. Да, в этом вся прелесть. Здорово. Я могу поделиться еще одним советом, чтобы помочь новым пользователям, которым трудно найти новый продукт. Ищите продукты, которые не пользуются спросом. Приведу примеры. Одним из моих самых успешных продуктов были скользящие накладки для стула. Их никто не покупает. Ну, покупают их многие, но никто их не продает. Что я делаю? Я кладу их в красивую упаковку, продаю в 10 раз дороже, чем все остальные, и я в выигрыше. И также я добавляю этот продукт в Amazon B2B. Теперь вместо того, чтобы покупать одну упаковку, дистрибьюторы будут закупать 100 упаковок. Amazon B2B помогает добиться большего разнообразия, как мне кажется. Да. И люди забывают, что можно договариваться о контрактах и желаемых ценах для оптовиков и дистрибьюторов прямо через Seller Central. Да, по сути, ты можешь делать скидки в зависимости от объема. Ну, например, начиная с сотни единиц, у тебя цена меньше. Но почему никто не покупает скользящие накладки для стульев? Мне казалось, что многие продавцы... Вернее, никто не продает. Почему никто их не продает? Вот так правильнее спросить. Это неизвестный, непривлекательный продукт. Ну, сейчас он хорош. Очень хорош. Но мы также продаем салфетки, ну, для телефона. Ну, антибактериальные, учитывая всю ситуацию с коронавирусом, это все уму непостижимо, но еще до этого мы начали продавать салфетки высокого качества. И они хорошо показывают себя на рынке. Сейчас их уже многие продают, но когда мы только пришли на рынок, там никого не было. То есть я смотрю на продукты, которые больше никто не продает. То же самое средство от бородавок. Почему оно взлетело? Потому что были все эти люди, все с коричневыми бутылками, которые напоминали лекарства. Не было ассоциаций с оздоровлением, с натуральностью. А мы это все взяли и подняли на новый уровень. И все это благодаря тому, как мы создали бренд и выстроили маркетинг вокруг этого бренда. Он хорошо выглядел, и людям это понравилось. Кому хочется идти в аптеку и говорить: «У меня бородавка на пальце выскочила»? Да никому. Если можно это купить на Амазоне в коричневой сумке. Вот такие вот вещи. Если думать следующим образом, что я не хочу покупать в аптеке, или в продуктовом, или в строительном магазине, сорсинг хорошо начинать с этих моментов. Здорово. Очень круто. Норман, спасибо тебе огромное. Я получил огромный заряд мотивации, и я надеюсь, что ты еще сможешь прийти к нам на шоу и поговорить о логистике. Ты в ходе нашего разговора как бы намекнул на эту тему. Может быть, ты мог бы сказать пару слов? Что такого особенного в логистике? Ну, ты имеешь в виду, что особенного в нашей логистике? Да, да, в вашей логистике. Ну... Я занимаюсь сорсингом, логистикой с 90-х. Так что да, я из старой школы. Но я объединился, и это важно. Ходить на мероприятия, слушать подкасты — очень важно. Я люблю всякие мероприятия, потому что там ты знакомишься с людьми. На одном мероприятии я познакомился с одним человеком, и он мне рассказывал о сорсинге. А я говорил: «Боже, нет, мне не нужен сорсинг, я все делаю сам. Это семейный бизнес. Нет, я все делаю по-другому». Он сел и предложил обсудить эту тему. Я говорю: «Окей». И он начал мне рассказывать. Когда он договорил, у меня челюсть отвисла. И мы решили вместе создать бизнес. Он вывел сорсинг и логистику на абсолютно новый уровень. По большому счету, и я об этом с тобой говорил, мы рассказываем тебе вещи, которых ты никогда не услышишь от своего агента по сорсингу. Например, У нас только что были переговоры с достаточно крупной компанией по производству подушек, и они думали, что работали с производителем напрямую, но оказалось, что это не так. У них были другие цены, потому что как только ты начинаешь говорить с производителем по-английски, цена сразу подскакивает. К сожалению, но стоит только заговорить по-английски. Есть и другие факторы, как, например, расчет в долларах США. Они перестрахуются и сделают так, что ты будешь платить больше. Поэтому лучше рассчитываться в юанях. Но как это делать? Есть несколько способов. Можно создать отдельный счет. Есть разные способы договариваться. Нанять агента со своей стороны. Чтобы, когда они тебе отправляют образцы, у тебя адрес был в Китае. Есть разные способы это сделать, но со стороны логистики, по сути, мы выгодно закупаем почти 200 тысяч контейнеров. То есть нам приходят расценки за 200 тысяч контейнеров, в то время как остальным за 20-30 контейнеров. Ого. Да. Мы недавно помогли одному парню, срезали ему цену на 50, почти что 60%. Просто потому, что он неправильно это делал. И отдельная вещь — это переговоры. Наша команда занимается переговорами. Как пример. Это вот недавно было. Коронавирус. Ну, кто мог это предвидеть? Нам вот-вот должен был поступить продукт. Теперь он придет только в следующем месяце. Вероятно. Поэтому мы договорились, что с этого момента мы получаем 2500 единиц товара, которые нам нужны. Они уже напечатаны и готовы. 2500 единиц. Мы оплачиваем 30% авансом. Мы платим спустя 90 дней после его доставки, не через FOB. Кстати, мы никогда не оплачиваем франкоборд. Вернее, мы никогда не даем... Прости, не надо было так говорить. Мы никогда не даем производителю заниматься доставкой вместо нас. Это просто деньги на ветер. Так вот, так или иначе. Еще 2500 у нас будет на складе, и мы за них ничего не платим. Как только мы их забираем, они их доставляют, и через 90 дней мы платим. Нам это сэкономило не помню сколько в деньгах, но на кэшфлоу это очень хорошо отразилось. Поэтому то, что у нас есть люди, которые ведут переговоры в Китае, и сами они китайцы, это нам сэкономило много денег. И эти люди, что мне нравится... Еще перед подкастом я тебе рассказывал, люди говорят, я продал на 10 миллионов. Наша компания продала на 100 миллионов. Мы всегда работаем в Китае, и потом мы приходим, и мы все расставляем по своим местам. Мы говорим, ага. Нет, мы тебе здесь 10% сэкономили, или столько-то здесь, и люди не могут поверить. Они думали, что у них все это время цена лучшая была. И опять же, если бы я тогда не сходил на то мероприятие, я бы никогда этих техник не знал. Поэтому мы соберем какую-то информацию, и я ее тебе пришлю. О том, что можно сделать, чтобы немного сэкономить. Здорово. Ребят, пожалуйста, пишите ваши комментарии и жмите лайк, если вы хотите увидеть еще один эпизод с Норманом о тайных техниках сорсинга и логистики, которые помогут хорошо сэкономить. И потом я свяжусь с Норманом и попрошу поделиться с нами. Надеюсь, люди хотят услышать о сорсинге и логистике. Было бы здорово. Я уверен, что если с этим можно сэкономить, то почему нет? Еще раз спасибо тебе огромное, было приятно с тобой пообщаться. И да, всего наилучшего твоим бизнес-проектам. Надеюсь, что ты вскоре вернешься к нам в шоу. Здорово, спасибо, что пригласили. Спасибо, Норман. Пока.
Спасибо за внимание. Я надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайк, если это так. И пишите в комментариях, что вы думаете о пресс-релизах и вообще об этом госте, об этом интервью. И хотите ли вы, чтобы мы позвали его еще раз? Спасибо, удачи вам, пока.